У микрофона Илья Харламов. Доброе утро. В ближайший час будем подробно анализировать главные экономические и политические события и заявления. С нами на связи доктор политических наук, профессор Александр Гусев. Александр Анатольевич, приветствую вас.
Да, здравствуйте, доброе утро.
Напомню, телефон прямого эфира. Может быть, кто-то захочет позвонить и задать вопрос. +7 495 95 95 91.2. Есть также WhatsApp. Можно написать этот же самый вопрос. +7 968 766 3311. Или воспользоваться приложением «Радио Спутник», либо же каналом «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». При помощи бота там тоже можно задавать вопросы. Александр Анатольевич, итак, вот есть у нас позиция Белого дома по инициативы «Мирный Китай», связанной с украинским кризисом, и представитель администрации США заявляет о том, что прекращение огня – это один из пунктов той самой инициативы, которая содержала 12 тезисов. Так вот, прекращение огня неразумно сейчас, по мнению Белого дома, потому что как бы будет фиксировать территориальное приобретение России на данный момент. Ну и в целом ни о какой поддержке вот этого китайского плана, который, кстати говоря, план или нет, мы тоже с вами обсудим. Так вот, в целом поддержки тоже Белый дом никакой не высказывает. Вот скажите, пожалуйста, на самом деле можно ли считать действительно вот эту инициативу китайскую неким планом действий, да? Или же это просто набор тезисов, которые вот надо уже превращать в план, но вопрос в том, как его реализовывать. Это первое. И в этот же вопрос вторая часть. А в целом, как вы считаете, допуск Китая в этот переговорный процесс, связанный с Россией и Украиной, он будет активный отпор со стороны США встречать, да? Есть такое ощущение, что они не хотят, чтобы Китай в это вмешивался вообще.
Ну, вы знаете, неразумные шаги – это те, которые были предприняты господином Зеленским, когда он озвучивал 10 шагов Украины на встрече с конгрессменами в Нью-Йорке в декабре прошлого года. Что касается предложений Китайской Народной Республики, озвученные, то, безусловно, это достаточно серьезный документ, которому это план, со всей очевидностью могу об этом заявить, который, конечно, позволил бы в значительной степени нормализовать обстановку сейчас в зоне конфликта. Говорить о том, конечно, очень важно, что первым и основным пунктом этого плана является приостановка военных действий, потому что все остальные пункты, они уже как бы вытекают из... Ну, это логика, это конструктивизм. Вытекают из того, что стороны прекратят воевать друг с другом, как предлагают китайцы.
Единственное, там, там есть первый пункт, да, о том, что надо соблюдать территориальную целостность. Вот тоже вокруг него много дискуссий.
Да. Я имею в виду по значимости. Что касается территориальных претензий, но китайцы вообще об этом не говорят. Вот это очень важно. Все-таки они опосредованно, подспудно, как мы говорим, учитывают ту ситуацию, которая сейчас в связи с присоединением 4 регионов к Российской Федерации. Они это учитывают, поэтому они об этом не говорят. Прекращение огня, конечно, является основным. Оно может быть основным не по тексту, а оно является основным по значимости. Вот это принципиально важно. Но там есть и другие пункты, которые необходимо учитывать. Там пункты, связанные с локализацией проблем ядерных объектов на Украине, там обмен пленными там, и так далее. То есть это достаточно серьезный, очень продуманный документ, который, конечно, необходимо, во-первых, тщательно анализировать. Я имею в виду действующему режиму господина Зеленского, потому что, Кирби, а что такое Кирби? Представитель Белого дома, он что, участвует в переговорном или участвовал когда-то в переговорном процессе? Нет. Поэтому он озвучивает то, что ему написали.
Ну да, то есть просто тут вопрос-то в том, насколько США все-таки будут палки вставлять участие Китая в переговорном процессе, вообще в мирном урегулировании. Вопрос... Это ключевой вопрос, по-моему.
Да, это вопрос очень серьезный. Вот. Но мы же всегда говорили, что и президент России это подчеркивал, мы готовы к переговорному процессу на сегодняшний день, учитывая баланс сил. Да, на сегодняшний день, не на вчерашний, не на 22 февраля прошлого года, а именно на сегодня. Да, готовы к любым переговорным процессам. Но ведь Украина сама вышла из переговорного процесса в марте прошлого года. Они не стали просто с нами сотрудничать и обсуждать.
И закон и закон появился еще на эту тему.
Да, конечно. В сентябре в законодательном порядке Зеленский себе запретил взаимодействовать с Россией, договариваться и вести переговоры. Но это же просто маразм чистейшей воды. Что касается участия Китая, я абсолютно убежден, что Китай должен участвовать в этих переговорных процессах, точно так же, как Соединенные Штаты. Понимаете, нормандский формат, который существовал в рамках конфликта на Донбассе, ну, не то, что он себя изжил, наверное, об этом... Он выполнил свою задачу.
Он просто сейчас узкий, да, слишком узкий для ситуации.
Да, он выполнил задачу, да, на тот период, когда проводились переговоры в нормандском формате. Но мы еще тогда говорили, что нормандский формат, он достаточно узок, и необходимо переходить к так называемому Женевскому формату с обязательным участием Соединенных Штатов. Потому что всю эту кашу... Опять сошлюсь на президент, когда он говорил, что на форуме на Валдае говорил, что Соединенные Штаты повинны в этом. Поэтому без участия страны-виновника или виновницы, как хотите, говорить о каком-то переговорном процессе, а тем более об эффективности этих переговоров, просто не приходится. Участие Китая в переговорном процессе по урегулированию конфликта, мне кажется, принципиально важным. Потому что, понимаете, сейчас действительно мир стоит на пороге ядерной войны. Более того, вот в связи с этим я бы считал, что вообще все ядерные державы, официально члены Совета Безопасности, первоначально обсудив эту проблему на совбезе, выйти с конструктивным предложением вхождения в группу по переговорам. Угу. Россия, Китай, Соединенные Штаты, Франция, Великобритания. Мы знаем, что они члены Североатлантического блока. Ну, как говорится, черт с ними. Вот. Они должны участвовать, они должны свою подпись поставить. Ну и, конечно, представитель Украины там должен быть. Хотя, честно говоря, Украина уже не легитимная и фактически нелегальная страна с абсолютно потерянным суверенитетом. Вот. Говорить о том, что она там что-то из себя представляет, или режим Зеленского, или украинский режим, просто не приходится. Это не субъект международного права, как мы говорим, говоря дипломатическим языком, а Украина превратилась уже в объект. Ей манипулируют, ее практически ни во что не ставят. И Украина держится только за счет западных поставок, это вполне очевидно.
Вот насчет поставок. Кстати говоря, может быть, в этот переговорный формат имело бы смысл включить и неофициальные ядерные державы, такие как Индия. Но это предположительно. Что касается поставок. Вот 1 октября 2023 года, осенью заканчивается финансовый год, там будут уже другие расклады, другие деньги на следующий финансовый год. Но пока вот до осени, как заявляют в Белом доме, есть все необходимые ресурсы для помощи Киеву. Скажите, пожалуйста, но стоит ли все-таки немножко так пренебрежительно, поверхностно относиться к этой помощи, да, потому что, ну, принято считать, что они там поставляют какие-то небольшие партии оружия, которые тут же уничтожаются, и, в общем, ничего страшного не происходит. Стоит ли именно так относиться к этому?
Нет, я думаю, что это предубеждение. Так относиться нельзя. Это достаточно серьезно, учитывая, что бюджет Пентагона на следующий финансовый год утвержден в размере 860 миллиардов долларов. Действительно ли, я, вы правы, 30 сентября ежегодно заканчивается финансовый год, а 1 октября он начинается. Поэтому, как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, девушка не очень дальновидная, но тем не менее, ну это не важно.
Ну она лицо, представитель, да, официально просто.
Ну да. Теряющийся в своих словах, в догадках и так далее. Но это уже другой, как говорится, другая песня.
Да, не будем переходить на личности.
Ну, нет, она на работе, она, в общем-то, сотрудник Белого дома, поэтому...
Но, по-моему, Джен Псаки никто еще не переплюнул.
Ну да, возможно, да. Вот, где они находят их, вообще, так сказать, конечно, странные люди. Но, тем не менее, любые поставки на Украину, нужно учитывать, что это смерти, это, в общем-то, достаточно серьезно, потому что за этим действительно стоят проблемы выживания людей, в том числе, и главным образом, наших ребят, которые проводят специальную военную операцию. Поэтому к этому нужно относиться серьезно. Что касается военной помощи, ну, действительно, Украина не продержалась бы и дня, если бы не было помощи со стороны Североатлантического блока, стран Североатлантического блока, Соединенных Штатов. Ведь даже сейчас господин Джо Байден, президент Соединенных Штатов, заявил, что вот в ближайшее время 2,5 миллиарда долларов будет выделено. А кроме того, 9 миллиардов выделяет Европейский Союз. Правда, там есть определенные сложности внутри стран Европейского Союза. Ну, например, там министр финансов Германии активно выступает против финансовой, не в целом против финансовой помощи, а говорит, что нужно вот все-таки как-то продавать это оружие Украине. Она должна за это будет отчитаться. Да, мы выделим гранты, но все-таки кредиты – это очень важная вещь. Поэтому киевская хунта, я ее по-другому не называю, она должна подписать соответствующий документ, чтобы потом рассчитаться с нами. Когда, правда, это будет, мы не знаем.
Но это вопрос... Вот 9... Александр Анатольевич, да, вот извините, ради бога, просто у нас еще много тем впереди, да, нам надо двигаться, хотя все они имеют свою собственную ценность.
Ну, в общем, это серьезно. Любые поставки вооружения – это очень серьезно.
Вот что касается упавшего в Черное море, как заявляется в результате действий российского пилота, беспилотника американского, отправили еще один дрон, значит, для того, чтобы он там посмотрел, что да как вообще в целом занимаются американские военные, в том числе власти, мониторингом ситуации, возможно, как-то будут корректировать свои действия, но, тем не менее, при этом они заявляют, что это были международные воды, международное воздушное пространство, мы там будем делать, что хотим и когда хотим, мы имеем на это право. Да, кстати говоря, ведь еще и Сергей Нарышкин заявил, глава СВР, в том, что возможно, российские специалисты поднимут этот беспилотник, у которого удалили ПО, как опять же заявляет Вашингтон, критическое ПО, чтобы Россия не получила к нему доступ, но тем не менее возможно поднятие с дна моря, с, так сказать, там глубина 800-900 метров для изучения. Вот в этой связи все-таки повлияет ли этот инцидент на помощь, это предыдущая наша тема, да, мы немножечко вернемся к ней, на помощь, на активизацию помощи США Украине и в целом, как себя в дальнейшем, на ваш взгляд, будут американцы вести недалеко от российской территории, но опять же в международном воздушном пространстве.
Ну, они делают постоянно, здесь абсолютно, так сказать, нет никаких новостей особых. Да, беспилотник упал, но это надо еще доказывать, по какой причине он упал. Там говорят, что наша сушка пролетела, там сбросила керосин, поэтому он там потерял.
Воздушная волна там еще могла идти, да,
которая сбила. Ну, это можно придумать все, что угодно. На самом деле, они там постоянно баражируют, снимают. У них вот такая этажерка, понимаете, это давно уже разработано, там еще в 80-х годах. Эта система называется у американцев «бриллиантовые глаза». Они все умеют они называть, там «буря в пустыне», «бриллиантовые глаза». Поэтому вот эта такая этажерочка, она существует, там уровень наземной информации, там, воздушной, далее там вертолетно-самолетный, потом спутники низкоорбитальные и так далее. Поэтому, ну, чем больше они там запустят этих БПЛА, и чем больше мы их достанем со дна Черного моря, тем лучше наши специалисты посмотрят, что там он себя представляет, удален там ПО или нет, но во всяком случае для нас это тоже интересно посмотреть, что за технику используют американцы, там, европейцы. Но это как бы вторая сторона медали. Первая заключается в том, что залетают они на нашу территорию. Вообще, так сказать, зону Черного моря, вот это нужно хорошо себе представлять. Американцам там вообще делать нечего. Там, правда, нет пока кораблей. Вот. Но летают постоянно самолеты и в Балтике, и в Черном море, снимают нашу территорию, естественно, там нервируют наших пограничников, нашу систему ПВО, потому что там есть определенные, как говорится, наши наработки, позволяющие нам практически прерывать полеты любых летательных аппаратов, включая мелкие, средние, дальние там, и так далее. Поэтому с этой точки зрения надо учитывать интересы, национальные интересы Российской Федерации. Черное море – это зона национальных интересов Российской Федерации. Не суйтесь сюда, здесь вам делать нечего. У вас есть там, вот, извините меня, зона Карибского бассейна, там рядышком с вами, вот, летайте там, смотрите там, что там происходит. А здесь вам делать нечего, американцам. Точно так же, как и в Европе. Мы ушли из Европы, вам давно уже пора тоже уйти из Европы и убрать свое грязное ядерное оружие. Угу.
Пока, правда, они не планируют это. Вот смотрите, следующая тема тоже достаточно интересна. Есть такой французский политик Флориан Филиппо. Значит, он возглавляет партию такого правого толка. Ранее он вышел из Национального фронта Мари Ле Пен. Возник какой-то конфликт. Ну, в общем, о Мари Ле Пен, как мы знаем, особые отношения с Россией. Вот, так вот, Флориан Филиппо заявляет о том, что именно США стоят за подрывами северных потоков номер один и номер два. И тут же появляется, ну не тут же, это совершенно разные процессы, просто примерно со временем, по времени совпало, появляется заявление российского посольства в США о том, что американские СМИ каким-то образом пытаются противодействовать сохранению в общественном пространстве, в информационном поле вот этого самого расследования знаменитого уже Сеймура Херша о том, что или Херша о том, что американское правительство при помощи Норвегии могло подорвать северные потоки. Там, правда, было много публикаций, которые указывали на всякие неточности, но, естественно, так сказать, были контраргументы у американской стороны по поводу этого расследования. Но вот как вы считаете, действительно, каким-то образом это расследование может лечь в основу, ну, каких-то уголовных дел в будущем, да, каких-то серьезных процессов. При учете того, что сейчас ведутся расследования сразу несколько по этому поводу, а Россию, как известно, по-прежнему в них не приглашают, в эти расследования.
Ну, во-первых, молодец. Лидер французской правой партии, патриоты Флориан Филипп. Очень хорошо. Чем больше людей будет говорить, что это заслуга, ну, я в кавычки ставлю, американцев, тем лучше. Но Сеймур Херш, действительно, так сказать, он просто неопровержимо доказал, кому это выгодно. Это выгодно, прежде всего, Соединенным Штатам. Они сейчас поставляют газ в Европу в больших количествах практически, а мы практически свернули, там упало все на 60%, на 70% поставки наши. Конечно, все это было сделано только с этой целью, чтобы прекратить поставки российского природного газа и заместить его американским. Это для всех очевидно уже, поэтому тут, как говорится, к бабке не ходи. Что касается информационной шумихи вокруг этих взрывов Северного потока 1 и Северного потока 2, но американцы будут делать все, чтобы затушевать это, заретушировать, чтобы отвести от себя вот это направление, связанное с тем, что, так сказать, практически весь мир уже убежден, что это сделали американцы. Тут даже, как говорится, к Хершу не ходи. Понимаете, тут все достаточно ясно. Ларчик открывается очень просто. Стоят американцы при участии норвежских пограничников, не знаю, спецслужб там и так далее. Но говорить о том, что это какая-то яхта там...
Да, с украинскими активистами якобы.
Да, с украинскими активистами. Ну, наши специалисты, да, собственно, и президент России сказал. Ну, какие специалисты? За этим стоит государство. Не могут какие-то там, извините меня, дилетанты на яхте подплыть, там, опуститься на 90-100 метров, там, провести целый комплекс мероприятий по подрыву. Ну, это бред. На самом деле, конечно, стоят государства. Какое государство? Одно или несколько? Да, одно во главе, остальные уже в качестве сателлитов, да, помощников американцев. Конечно, Соединенные Штаты для всех уже это, в общем-то, не новость. Что касается ответа на ваш вопрос, допустят ли Россию? Да нет, конечно. Точно так же, как не допустили к так называемому пресловутому делу Скрипалей, да, или там отравлению Литвиненко, наших не допустили специалисты, сказали, нечего вам тут делать, мы знаем, что это вы.
Да, и пока вот, признаков и нету. Да, да, у нас...
Да, так и здесь то же самое, никаких наших специалистов не пустят, потому что специалисты нас сразу же определят. Понимаете, и президент же вот на днях сказал, что там в нескольких километрах от этого взрыва наши специалисты, которые могут разобраться в том, и разобрались уже давно, установлен столбик какой-то там, понимаете, используемый в качестве антенны. Это что такое вообще? Это президент России сказал об этом. Вот. Ну, наверное, там планировали взрывы в нескольких местах. И что там за передатчики стоят, что они передают? Может быть, практически все это мониторится?
Ну да, какие-то данные точно передают. Александр Анатольевич, да. Вынужден еще раз ускорить наш анализ. Две темы и 3 минуты. Да. Смотрите, значит, возможно, США продадут Польше ракеты Hellfire. Это такие ракеты достаточно эффективные, с активным наведением. По принципу работают выстрелило, забыло. Ну, на сумму $150 миллионов. Речь идет, так сказать, ну, достаточно о крупной партии таких ракет. Примерно 800 штук. Ну вот, как-то это изменяет расклад сил, связанный с Польшей, которая известную позицию имеет в отношении Москвы?
Ну, Польша вообще, сказать, впереди, она же фарватер идет американского внешнеполитического тренда, она забегает даже впереди американцев. Что касается конкретно поставок этих ракет, есть опасность, что они появятся на Украине. Вот это, конечно, ну, нужно учитывать. То, что поляки запросили эти ракеты, ну, это понятно, потому что Польша все время говорит о национальной безопасности, о границах там и так далее. Вот. Конечно, это усилит боевой потенциал польской армии, но, с другой стороны, вот я еще раз должен повторить, что есть опасность, что эти ракеты появятся на Украине. Ну, да. А это значит, они могут достичь территории России. О чем, собственно, так сказать, Байден все время говорил, что нет-нет, мы, так сказать, не воюем с Россией, мы не собираемся поставлять систему вооружений с большой дальностью, но мы же видим, что все это подспудно там. Они считают, что это где-то там закамуфлировано, все это делается. Но мы об этом знаем, поэтому для нас это не является сегодня большим секретом, но опасность присутствует.
Да, просто заявляли, если раньше США, что и по Крыму не надо бы стрелять, то теперь не возражают против этого, потому что считают Крым, как известно, территорией Украины. Да. Вот еще у нас в Юго-Восточной Азии ситуация развивается, связанная с пусками северокорейской, прошу прощения, ракет. Япония дополнительные санкции ввела, а Пхеньян, в свою очередь, заявляет, что противодействует всякого рода давлению и действиям Южной Кореи совместно с США. Ну, на ваш взгляд, ситуация в регионе сейчас серьезно обостряется? Или, в общем, это примерно то же самое, что мы наблюдаем последние десятилетия?
Ну, она, в общем-то, такая стабильно напряженная, я бы сказал. Нет там, да, они испытали Хвасон-17, это ракета среднего действия, дальности до 1000 километров, с высотой до 6000.
Ну, до Японии как раз достанет.
Да, конечно. Ну, 1000 километров, да, до Японии покроют ее, как, извините меня, достаточно быстро. Угу. Не хотел бы сравнивать, да.
Ну, я понимаю, да.
Да, поэтому мне кажется, что Северокорея... Ну, Ким Чен Ын заявил же, что мы держим порох сухим, потому что для нас постоянно... На нас постоянно воздействуют, на нас постоянно давят янки, поэтому сейчас ввели уже санкции еще против 3 северокорейских чиновников в связи с запуском испытанием Хвасона-17. Вот. Но понятно стремление Соединенных Штатов управлять всеми процессами, в том числе и в Юго-Восточной Азии, в Европе. Они пытаются нами управлять, показывать, как нам действовать и так далее. Китаем пытаются управлять, Тайванем и так далее. Поэтому там, где есть американцы, ждите конфликта.
Вот на этом пока точку поставим. Уже времени нет. Да, у них еще есть у Северной Кореи Хвасон-15. Это уже межконтинентальная баллистическая ракета, которая достает до территории США. В эфире «Радио Спутник» был доктор политических наук, профессор Александр Гусев.